Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И сегодня, в неделю святителя Григория Паламы, мы хотим поговорить с нашим гостем, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиереем Максимом Козловым. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ни много ни мало об аскезе. И о том, вообще, есть ли у нее какие-нибудь
границы.
Не границы даже, а, ну, как сказать, дозы, что ли, да, для разного рода постящихся и для. Или все-таки аскеза есть аскеза, и нечего здесь, в общем, кокетничать и искать себе легких путей.
Отец Максим, но при этом, наверное, надо слушателям пояснить, почему мы говорим об этом как раз в неделю, посвященную святителю Григорию Паламе. Как-то связаны эти темы, или это волюнтаризм исключительно наш станет?
Да, волюнтаризм, конечно, в чистом виде. Вот решили, что коли пост, надо говорить о посте. Первое воскресенье было торжество православия, про что-то другое нужно было говорить. Вот, а тут вроде других тем не нашлось. Но давайте в пост про аскезу поговорим. А где вы ее видели, эту аскезу сейчас? Мы сейчас говорим про то, чего я не знаю, где кто видел. А где она, аскеза?
А давайте тогда дадим определение, что такое аскеза. А вот аскеза – воздержание.
Извините, она ужасно соблазнительна.
Вот для кого?
Вообще. Вот я тут давеча включаю телевизор с утра, совершенно неожиданно для себя, и нападаю на мультфильм...
Про аскезу?
Нет, про сказку «Дикие лебеди», кажется, называется, когда там эта принцесса взяла обет молчания, там из крапивы, что-то такое, рубашки для братьев, которые были превращены колдуньей в лебедей.
Прекрасно.
И вот этот вот обет молчания, который позволяет ей вот совершить чудо. Если мы еще в какие-то пойдем там сказки, рассказы, в какие-то документальные или художественные фильмы, которые были сняты там, в Европе, например, самобичевание, разнообразные тоже вот обеты, накладываемые там, человеком на себя, и это дает результат. И в этом смысле я говорю про соблазнительность аскезы. Что вот получается, если я сейчас придумаю себе какой-нибудь обет, там, не знаю, молчать, например, то автоматически... По сценарию просто, мне обязательно будет награда, и причем награда это будет не просто так, а вот чудо чудное, диво дивное.
Ну, в сказке Андерсена, безусловно. Аскеза – простая вещь. Слово это с греческого языка переводится как упражнение, с усилием совершаемое занятие. Означает совершенно простое явление, характеризует совершенно простое явление, которое каждый из нас знает по совершенно бытовым проявлениям нашего существования. Если у вас одышка, и вы с трудом поднимаетесь по лестнице по причине появления животика и отсутствия физических упражнений, то для того, чтобы преодолеть момент нездорового образа жизни и наступающего старения, надо каким-то образом упражняться, мускулы упражнять. Ну, хотя бы ходить пешком в темпе.
Хотя бы по лестнице.
Хотя бы по лестнице, а не только на лифте. Там по городу, а не только в автомобиле. И таким образом разрабатываются определенные мышцы, и, глядишь, станут не такими дряблыми. Если человек хочет достичь каких-то результатов в спорте, он должен каждый вечер, каждое утро ходить в бассейн, плавать вот там столько-то километров с такой скоростью, потом в тренажерный зал качаться, и тогда он поплывет быстрее, может достичь некоторого результата. Если человек хочет научиться там древнегреческому языку, то для того, чтобы, а не просто так подумал, а хорошо бы мне читать священные писания святых отцов в оригинале, а было бы это духовно, и девушкам бы нравилось, если бы я что-то мог процитировать из Гомера или Августина, по-латыни, конечно, из Августина, то ему придется 2, 3, 4, 5 лет ежедневно желать желательно по несколько часов желательно заниматься зубрёжкой, спряжений, склонений, там, лексики, начитывать сначала учебные, совершенно неинтересные тексты, пока он дойдет до того, что просветит его. Ах, вот я читаю, для меня открывается так, как никогда бы в русском переводе не мог понять. Ну, это то же самое абсолютно действует и в отношении духовной жизни. Если ты хочешь научиться молиться, не просто так, что, ну, вот, как когда все молятся, когда там на войне, говорят, все молятся, не был на войне, ну, понятно, да? Или когда припекло, там, заболел сильно человек или с близкими что-то случилось, или пропал кто-нибудь куда-нибудь, тут все начинают молиться. Горячо и жарко. А потом отпустят, ежели то, и перестают горячо и жарко молиться. Вот начинается обычное существование. А вот так, чтобы это было с тобой... так, как апостолы могли пережить там, на горе Фаворской, чтобы Господь, лик его сияющий, и одежда его, как снег белый, или как Григорий Палама, к чему он тут поминается-то, потому что он впервые в развернутых богословских текстах выразил, а что, собственно, происходит с человеком, который вот такой жизнью живет, постится, молится, употребляет усилия, которые жизнью, многолетними упражнениями себя тянет к Богу навстречу. Ему говорится, что ты встретишь, можешь встретить, не обязательно, как в сказке тебе будет дано магическим образом, но можешь встретить самого живого Бога. Не какой-то дар его, который тебе будет послан в утешение, не что-то там материальное к этому тварному миру относящемуся, но самого Бога. Он к тебе своей благодатью, действованием, слово не очень удачно переводится на русский язык, энергией, когда мы говорим о Григории Паламе, прикоснется. И это будет встреча с самим Богом. И цель аскетики на самом деле в идеале привести человека в то, что называется непадательным состоянием. То есть, когда он стоит так, что он уже назад не скатывается, не на 10 минут залез, не на 15, не на день-другой, а действительно вот на этих ступеньках, которые еще Иоанн Лествичник описывает добродетели, вот уже крепко укоренился, душа его уже отзывается на тот воздух, на тот свет, который высоко. Но для этого нужны серьезные упражнения.
А вот можно я здесь перебью? Потому что когда вы начали излагать вот, постепенно, вот есть спорт, например, ну, там ходишь, худеешь, есть усилие и такой ощутимый результат. Ты тренируешься, в конце концов, там кубики на животе у тебя появляются. Ты потратил 5 лет непрерывно на древнегреческий язык. Ты его в итоге получил. И это вот можно пощупать здесь, в этой самой жизни. Mm-hmm. Есть подтверждение твоих усилий. Когда мы говорим о духовных упражнениях, вот то, о чем вы говорили, то результат откладывается настолько далеко, в среднем. Все равно есть десятилетия жизни человеческой. Нет, как бы вам сказать, нет гарантии. Вот кубики на животе от тренировок гарантированно появятся, если ты тренируешься. А здесь как будто бы нет гарантии. Очень сложно в этом утвердить себя.
Есть гарантия. Гарантия есть в слове Христа. Господь в Евангелии говорит о том, что всякому ищущему будет дано найти. И всякому толкущему, стучащемуся в дверь, будет открыто. Каждый, кто искренне пытается идти навстречу Богу, Господь сам говорит, что Он ему даст ответ. Но только Он же говорит там в Евангелии, что от сего дня Царствие Небесное нудится, то есть усилием достигается, и только употребляющие усилия достигают его. То есть, действительно, для того, чтобы получить этот результат, а Григорий Палама как раз и говорит, свидетельствует о реальности этого результата, не о философической умозрительности его, а о реальности в жизни человека, нужно вот это усилие употребить, когда Бог даст результат, вот такой магической гарантии действительно нет и быть не может. Некоторые достигают его от юности. Преподобный Сергий и некоторые другие подвижники благочестия находились в состоянии облагодатствованности вот так, что они не падали никуда. Преподобный Сергий, преподобный Серафим от молодых лет, вот шел человек по струнке, по прямой, и нам даже не видно, были ли какие-то, как сейчас говорят, кризисы, переживания, ниспадения и так дальше. Другие святые проходили путем очень разным. Иные из оптинских старцев по юности были такими разбитными весельчаками до поступления в монашество. Скажем, преподобный Силуан Афонский, уже будучи на Афоне, пережил эту богооставленность, то есть период, когда он молился, усилия употреблял, постился, а ничего, а как в стенку, и сквозь это прошел, но не отступился. Поэтому единообразия в результате нет, но для верующего в том, что Евангелие серьезное, и то, что там говорится, не обманывает, есть обещание, которое дает человеку сам Христос. Ну, а практически в жизни тоже есть эти результаты, даже не на таком высоком уровне, как Фавор или Афон. Ну, если человек начнет заниматься только простой вещью, как... не утром и вечером, с какой-то ответственностью читать молитвенные правила. То есть молиться Богу и словами церковных молитв, и своими словами. Не по принципу, 30 секунд, 3 минуты, на тебе, Боже, что мне негоже. А так, тоже страшно вовсе не перекреститься. А так, чтобы, совсем хотя бы немного, но серьезно поставить себя перед Богом. И будет это делать день за днем, месяц за месяцем, может быть, год за годом. То результат того благодатного утешения, которое человек обретает в душе, он будет. Он будет. Каждый, кто молится, знает, что этот результат в душе, в твою жизнь приходит. Ты находишь в молитве, в Боге утешение. Каждый, кто в чем-то себя ради Христа ограничит, и тут мы переходим к посту, это еще физической стороне поста, телесно-физической. Ограничит в том, чтобы не есть столько того, чего тебе хочется, или того, что запрещено церковным уставом на это время. В том, чтобы снять внешние информационные раздражители, убрать необязательные, пусть даже не обязательно прямо греховные развлечения на это время, а сосредоточиться на главном, но точно так же, как ученый сосредотачивается на главном для достижения какой-то определенной серьезной цели, то результат будет. Каждый, кто постился великим постом, но с какой-то степенью серьезности и не махнув рукой после первой и второй неудачи, он знает, что тогда ты проживешь страстную неделю и встретишь Пасху совсем не так, как если ты просто придешь в субботу осветить куличи или зайдешь на полчаса посмотреть, как люди кричат «Воистину воскресе!» на ночном пасхальном богослужении. Тогда это будет такая радость на душе, которой год потом поможет тебе прожить, что бы в жизни ни случалось. Кто раз этого прикоснулся, кто, как послы князя Владимира, попробовал сладкого, тот горькому, то есть к жизни без этого подкрепления и утешения, не захочет возвращаться.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Говорим об аскезе, и не только во время поста. Вы говорите о том, что хотя бы минимальным каким-то молитвенным усилием христианин может сразу, достаточно быстро снискать себе утешение, какой-то ответ. Но, к сожалению, далеко не всех, особенно тех, кто твердо встал на духовный путь, далеко не всех удовлетворяет только утешение. Как правило, люди, которые действительно, люди часто, которых получается добиться этого утешения, они хотят идти дальше и получить больше, и, опять же, там, может быть, не в церковной среде, это называется духовный рост, а в нашей как-то иначе, какое-то просветление или там благодать та же самая. Как здесь не впасть в прелесть? Как понять, что ты все-таки ответы получаешь со светлой стороны?
Знаете, тоже одно сравнение с такой, с нашей жизнью, с тем, что мы можем встретиться. Ну, наверное, многие, ну, или ходили в горы, или, по крайней мере, ну, в кино видели, как это бывает, и у Высоцкого слышали. Вот до какого-то уровня можно подниматься самому, даже если есть просто карта. Ну, дорожку вот идти вот, или даже просто ты видишь вот тропинку, ты поднимаешься сам. Тебе нужно не какого-то снаряжения, одел там кроссовки, там, футболочку, ветровку, и, пожалуйста, иди себе в горку, только на змею не наступай, вот, которая еще обычно там уже и не ползает, много народу ходит. Потом, начиная с какого-то уровня, желательно идти в группе и все же с руководителем. Потому что, хотя еще ты можешь идти без специального снаряжения, но уже, вот если, не дай бог, ты там поскользнешься, нога подвернется, то ты будешь там где-то, скажешься один, где другие не ходят, и никого рядом не окажется, могут с тобой случиться всякие неприятности, еще не глобальные, но достаточно серьезные. Допустим, там до 3-4 тысяч метров. А вот начинается какая-то высота, где туристы все должны сказать «стоп». Вот дальше, без научения, без специального оборудования, без ледоруба, без специальной обуви, без подготовки, и, главное, без руководителя, который знает, как себя вести на этой высоте, двигаться нельзя. Вот то же самое в духовной жизни. Есть определенный уровень, почти всем доступный, то есть не почти вообще всем доступный, которым можно учиться по книжкам. Вот об этом Святитель Игнатий писал в позапрошлом веке. Вот читаем святых отцов, какие-то наставления элементарные про молитвы, о том, как сосредоточить внимание. Вот есть какой-то классический набор книг, который обычно рекомендуется в таком случае. А Водорофей, «Невидимая брань», «Лествица», кто-то из современных греческих подвижников благочестия. А теперь уже самого Святителя Игнатия, конечно, порекомендуют, Феофана Затворника, там Паисия Святогорца, еще можно назвать, да, она разный, причем вкус. Разные тропинки существуют, поэтому она не то, что вот одна такая магистральная дорога. Но это можно по книжкам, более-менее. Потом все же желательно, чтобы у тебя был, ну, хотя бы не альпинист, который на Джомолу поднимался, но человек, который туда, в горку, уже регулярно ходит туда-сюда и умеет других за руку вести. То есть кто-то, кто хотя бы несколько более устойчивым навыком духовной жизни обладает. Для большинства этим может оказаться или приходской священник, но только не первый, кто не попадя, а в ком ты, ну, как-то поймешь, что он, на самом деле, молится, не только строит храм, там, социальной работой занимается, катехизической, миссионерской, молодежной и всем прочим важным и полезным, но бесконечно второстепенным в церковной жизни, но сам-то ко Христу тянется, молится. Кто сам молится, и других сможет научить, ну, побудить, зажечь. Вот, зажигает только то, что само горит. Вот, да. Он доведет еще до какой-то высоты. А вот дальше, чтобы лезть, вот туда, куда Григорий Палама, вот там, где божественная энергия, там, где апостолы на фаворе, там, вот туда нужно лезть в действительность тем, кто опытом этой жизни обладает. Вот туда уже точно не нужно одному. Туда можно только или вдруг тебя притянуть за руку и показать, как это здорово, как спаситель апостолов поднял, показал и велел вниз дальше идти. Или как преподобный Серафим Саровский Мотовилова. Есть это знаменитое описание у Нилуса о том, как преподобный Серафим показал некоему там подданному Российской империи Мотовилову о том, что такое благодать Святого Духа, как они стояли, лик преподобного светился, снег падал, а тот не ощущал ничего, кроме там, благодати, тепла, аромата необыкновенного. Но тоже ж ненадолго, просто чтобы человек понял, к чему идти. И вот тут должны быть люди, которые тебя туда за руку поведут. Я так скажу. Скажешь, где их сейчас найти? Нету таких людей. Они есть, только их разглядеть можно будет, когда ты подойдешь к тому уровню. Они вот снизу не видны, они слишком высоко находятся. Там Господь тебе пошлет такого руководителя, который, если ты действительно на горку лезешь, вот туда, на вершину, сможет вести тебя за руку. Ну, вот на том уровне эта прелесть наступает. Я почему-то вот вначале сказал, а где это аскезы? Да где мы видим аскетов-то? Вот сейчас все говорят, вот как бы не перепоститься, ах ты, в пост. Вот мы знаем столько людей, которые как-то его неумеренно соблюдают. Да я почти, вот как к вам каждый приходской священник скажет, я вообще почти не знаю людей, которые пост соблюдают. Да подходит-то в основном не с тем, как бы мне побольше поститься, а как бы у меня какое снисхождение получить. А, я еду в командировку, вот я буду в Италии.
Батюшка, как же вот, там не напиться-то?
Да, да, вот, ну как же так, а вот без вина, а вот а рыба. Ну, я, ну да, мясо-то, может, не буду впрямую, вот, да. Ну вот, на все то остальное. Можно,
а колбаски-то, конечно.
Послабление, так сказать, а сыр санкционный, вот, да. А у меня, я там в поезде буду находиться, Санкт-Петербург, в Сапсане, вот, забыл заказать вегетарианскую диету, вот, вы благословите мне в поезде вкушать, вот, 4 часа потерпеть невозможно, вот, да, для того, чтобы... И так дальше, вот, как бы не поститься, но при этом иметь сознание, что я это не сам решил, иметь благословение священника на то, чтобы пост себе смягчить, надо быть честными, вот тогда, конечно, какие утешения? Ну, такие утешения, что рыбу съел или там колбасу, и утешился. Вот от колбасы утешение колбасы, вот, да, вот и вся аскеза. Вот.
Ну, бывает другое, когда человек вроде как там в еде себя очень сильно держит, и все время ходит голодный и злой.
И вы когда последнего такого видели?
Я такое вижу регулярно среди некоторых членов своей семьи. Который очень, прям вот прям очень себя держит.
Овсянку сделайте.
И молится, и в храм, и все. А потом это, ну, просто реально тяжело человеку, потому что у него работа, потому что он спортом занимается, у него трое маленьких детей, и он ездит по московским пробкам, и периодически у него вот...
А, это я называю, это называется «привет мужу». Да-да-да. Ну, хорошо, ну, так сказать, ну, мы ему тогда скажем по радио официально, вот видите, это что-то неправильно с вашим постом, жена жалуется на всю страну, можно сказать.
Нет, это жена неправильно себя ведёт.
А жена вот не всегда может потерпеть, значит, нужно больше овсянки есть, или других каких полезных постных продуктов. Их много. Грибы помогают белки восстанавливать. Вот еще что-нибудь.
Вот фасоль. Вы опять пошли в сторону, которая во мне всегда вызывает, ну, если не раздражение, то, во всяком случае, недоумение.
Иронию.
Недоумение.
Давайте,
потому
да.
что, когда я читаю там многочисленные исследования исторические, что вот эта вся система постов была оправдана там циклами сельскохозяйственными, и прочим, я все понимаю. Сейчас эти сельскохозяйственные циклы сместились.
Да погодите, какие циклы?
Вот уверенность в том, что там Богу надо, чтобы я не ел мясо или санкционный сыр, вот откуда она проистекает?
Сыр и отечественный нельзя есть постом.
Ну, хорошо.
Вот мы признаем, что он молочный. Вы отказываетесь признавать отечественный сыр молочным, я признаю его молочным, так сказать, не согласен.
Сырный продукт.
В нем есть молоко, вот, да, он не целиком из полевого масла состоит.
Да.
Во-первых, вся эта, простите, лабуда, сельскохозяйственные циклы, простите за выражение,
да.
Русь и вообще северные страны восприняли постный ритм из Средиземноморья. Можно сказать, что у нас 1000 лет он не совпадает ни с какими нашими сельскохозяйственными циклами. Вот, да. Это там оливки круглый год, и всякие другие, так сказать, южные финики. Да не ели они морепродукты постом. Вот это современные греки едят все, что напомню, что не попадя. Вот. Они не ели морепродукты, они растительно питались постом. Устав поста не говорит ни о каких черепокожих, которых якобы можно есть по субботам и воскресеньям сколько хочешь. Я не не в том смысле, что я призываю не есть вовсе креветок, кто не может без этого, вот, да. Но устав не говорил ни про каких креветок, вот, да. Но в любом случае, там солнышко, тепло и другой климат. Но у нас-то он был иной, и ничего. Смотрите, не умирали от голода, не вырождались в рахит. Довольно неплохо воевали, когда приходилось вот это делать, вот, да. Ну, какую-никакую создали не такую уж плохую культуру и государственность. Между прочим, и все на уровне постов. И все вот постились, и ничего, все получалось. Вот, да. Чем так сейчас стало труднее поститься? Прости, Господи. Я, конечно, не молодой человек, но 17 век не помню. Но помню, скажем, советское время. Но вот тогда труднее было поститься. Ну, правда, что Великий пост, кроме картошки да капусты, пойди еще чего купи. А теперь тебе брокколи, авокадо, там фасоль такая, огурцы сякие, вот фрукты, овощи, орехи круглый год, вот грибы откуда-то выросли по всей стране, так что их везде покупать стало можно в неограниченном количестве, вот, да. Да какая сложность-то в посте стала? Одно нежелание. Одно желание, так сказать, вот опять мясо трескать с утра до ночи, и крепкими спиртными напитками запивать. Не верю я тем, кто говорит, что сейчас невозможно поститься.
Продолжим обсуждение через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».